а данные его грозили для ставки запоздниться. И точный служебный долг его был гнать в штаб армии в ставку назад, нависать же над штабными офицерами и строевыми командирами у Воротынцева не было полномочий. Да, ходу дел очень можно бы пособить, если б теперь к Артамонову присосаться, присутствовать при каждом его решении и опасать от ошибочного. Но такую опеку Артамонов с подозрительностью отвергал. Да и самого себя Воротынцев почти не мог принудить оставаться при Артамонове дольше. Все призы одерживает терпеливый. Однако терпения не было добродетелью Воротынцева. Он и сам уже не мог довершать с генералом его ночную объездку. И начали с Уздау, откуда по шоссе до штаба армии оставалось 20 верст, и тут решил он отделиться. Село Уздау располагалось на обширной высоте, ощущаемой ходом автомобиля. В некоторых домах светились керосиновые лампы, другие были темны, но по лошадям, по солдатам чувствовалось, что и дома, и сараи, и дворы — все забито. За большой стеной, укрыто от неприятеля, умеренным огнем дышали несколько походных кухонь. Позади готической краснокирпичной церкви остановились, потушили фары. Уже дали знать, и к ним спешил с докладом генерал-майор Савицкий, начальник боевого участка, как он назывался, для прикрытия неряшества, а проще командир бригады над командиром единственного здесь 85-го Выборгского полка. Другой же полк этой бригады застрял в Варшаве, и неряшество на том не кончалось. С Выборгским граничила слева другая дивизия, и тоже без полка, тоже в Варшаве. А еще левее той дивизии, ходившие сегодня в наступлении два полка этой дивизии, там начальник ее генерал Душкевич. Все в переслойку и запутано как-то нарочно. Артамонов захотел увидеть позиции. Савицкий повел их в обход домов под рассеянным светом окон. Он уже сед был, но держался твердым молодцом, и в звездной темноте это было слышно по голосу и по рассудительности объяснений. Потесня за минувший день, Выборгский полк занял теперь эту сильную ключевую позицию. Тут, перед селом, в 100 саженях, где высота начинала уклоняться к противнику, была проведена линия сплошных окопов, и солдаты все еще углублялись. Полк был свежий, довезен по железной дороге, перебоев в кормежке не знал, за минувший бой потерь почти не имел, работал дружно. Глухо и сильно стучали лопаты, кирки, и слышались шутки. Савицкий ясно понимал все слабости и опасности, что сразу справа у нас дыра, нет никого, что для важного этого крыла слишком мало дано артиллерии, дивизион легкой полевой, да как бы в насмешку 2 средние гаубицы, а остальные 10 корпусных гаубиц и весь армейский тяжелый дивизион на левом. Но Артамонову невыносимо было вникать. Тогда он за ночь не объехал всех позиций, и, оборвав Савицкого с Воротынцевым, он велел построить ему взвод. Вот тут же из ближнего окопа в рабочем виде, как они есть. Да бишь, ведь он бывал начальником оборонных работ самого Кронштадта. Взвод покидал инструмент, вылез, построился без оружия. Артамонов вступил вдоль шеренги. «Ну, как, ребята, отобьем?» Неладно, в один голос они зарготали ему, что отобьем. «Значит, дела ничего?» Отвечали, что ничего. «Ваш полк Берлин брал? Серебряные трубы за это имеете? Вот тебя!» Спросил он широкоплечего солдата. «Как зовут?» «Агафоном, ваше высокодетельство!» Расторопно отвечал тот. «Агафон какой? Когда день ангела?» «Огуменник, ваше детельство!» Не растерялся солдат. «Дурак ты!» «Огуменник. Почему огуменник?» «Да их, значит, осенины, ваше всходительство. Копный с поля, на гумне работа. Дурак ты, святого своего надо знать. Ему молиться перед боем. Жития святых читал?» «Читали, ваше действо. Святой, это ж как ангел твой. Он тебя защитит и охранит, а ты не знаешь. А в селе вашем престольный праздник когда, тоже не знаешь?» Как не знать, ваше дитя, в тех же днях на Малую Пречистую. Что еще за Малая Пречистая? Агафон замялся, но сзади крикнули громотейным голосом: «Рождество Пречистой Богородицы, ваше высокопревосходительство!» «Так вот, молись Божьей Матери, пока жив!» — заключил Артамонов и спросил через трех-четвертого. Но и тот оказался Мефодий, перепелятник, и тоже не знал жития своего святого. «Да кресты-то на всех!» — осердился генерал. «Как можно на всех?» — в дюжину голосов, даже обиженно, ответила ему Россия. «Ну-тка молитесь! Утром начнет немец бить, а вы молитесь!» Мог бы подумать Воротынцев, что это все показно для него строится. Нет, и всегда Артамонов так. Шло ль от корней генеральской души, или от того, что он долго служил в Петербургском округе и знал, как приятно великому князю лампады в каждой солдатской палатке, лицо б его при этом увидеть ничего б не добавило. Лицо его — гладкая стенка с глухою ручкою носа, не открывающая ничего, и глаза такие же стеночные. Вот и он перекрестился, видно, против неба, как сам мотался по правому левому флангу, так отмотал крупно и торопливо по лбу, по груди, будто овода смахивая с последнего плеча, и Савицкого окрестил, обнял: «Храни вас Бог! Храни Бог ваш Выборгский полк!» Он бы и полнее его, может, назвал, да не кстати, его императорского и королевского величества императора, германского короля прусского Вильгельма II полк. Теперь перестали то название повторять, а нового им еще не придумали. Знал Воротынцев этот полк давно. Он был под Леояном и на Шахе, и под Мугденом, все где-то рядом. С тех пор солдаты, наверное, уже все сменились, а полк, живое существо, остался как бы тот же. Да, наверное, офицеры с того времени есть, если поискать. И командир корпуса уехал. А Савицкий шел направо, где фронт обрывался, расположить там пулеметную полуроту. Воротынцев пошел с ним. Грудь без тревоги не живет. Теперь, когда миновало беспокойство, что армию обойдут слева, глодало другое, что справа от корпуса сквозняк, пустота. Савицкий говорил по делу и кратко, все он понимал. Но почему понимание всегда слоится ниже власти? Идя между селом и главной линией окопов, они вышли к мельнице. Особняком еще выше села на обвиваемом месте на юру стояло гигантское черное тело мельницы, и по звездному небу были видны ее неподвижные крылья, как руки, перекрещенные в мольбе «Не идите!» или в запрете «Не пустим!» Есть на мельнице наблюдательный. Был да снят. Уж слишком напоказ, под вечер сюда били. А дальше шоссейные и железные дороги. Выйдя из-за села рядом, двумя насыпями круто поворачивали на север, поперек фронта. И по ту сторону полотна шел Савицкий располагать пулеметы. Воротынцев он предложил ночлег в доме, где и сам. Надо было, наконец, и отстать. Воротынцев пошел пустынным темным полотном и... Там, где Найденбургское шоссе выныривало из-под железной дороги, сел на откосе, на сухой редкой травке. Теперь во всем темном пространстве, сколько видел он его на восток, от севера и до юга, не моргало ни огонька, лишь раскинулись Андромеда с Пегасом, за изогнутым Персеем уже выползла яркая капелла и скученные туманные плеяды. Не слышно было ни артиллерии, ни ружейной стрельбы, ни копыт, ни колес. Земля какой она создана, но уже без зверей и вот без людей. Рядом зрел бой корпуса на корпус. От него зависела судьба армии, быть может, и целой компании. И тут же рядом, кати шаром, на рассвете выступит бригада штемпеля. А немцы догадались или нет, сочатся или нет? Верней бы всего Воротынцеву с откоса сбежать да по шоссе в Найденбург, найти командующего, объяснить ему, что рядом с его штабом свищ, тело армии уже разрывается на две части и беззащитен сапштаб. Получить приказ наступать левым флангом и с приказом снова сюда. Да не к утру. Даже двуколку найти и гнать в опор 20 верст, ничего уже не исправишь к рассвету. Патруль какой-нибудь подстрелит. Медлительного командующего среди ночи поднять, раскачать, склонить к экстренным мерам недоступно. Так оставаться в Уздау. Здесь в Уздау будет ключ ко всему. Только полковник Ставки теряет смысл своего пребывания здесь. Десятки тысяч офицеров и солдат за его спиной были каждый в круге своих обязанностей. Он же один ничего не был прямо должен, а что-то по совести неопределенное. Из артамоновского автомобиля он вылез. Цель его поездки в первый корпус и вовсе миновала, и не заменилась другой. Вот он не слал донесений и не мог вмешаться в события, и уже, казалось, останься в Ставке, успел бы больше. Он все рвался найти себе лучшее применение и нашел худшее. Одна глубокая тяга сосала Воротынцева от самой молодости — иметь благое воздействие на историю своего отечества. Тянуть его или толкать его, непричесанное, куда ему лучше. Но силы такой, но влияние такого не отпускалось в России отдельному человеку, неосененному близостью короны, и за какое место он не хватался, и как из сил не выбивался всегда в туне, да и спать клонило наплывами, даже вздрогнул, ведь прошлых две ночи прокачался в седле, у Крымова завтракал. Неужели сегодня, кажется, неделя прошла? Спиной так близко, удобно было откинуться на насыпь и передремнуть, но холодная уже земля. Воротынцев спустился на шоссе, побрел в село назад. Заплетались и ноги, и мысли. Уже не действовать, не решать, не думать. Презирая свою неудачу, презирая свою потерянность, да спотыкаться до дома, где ему указали ночевать. Комната хоть и деревенская была с альковом, и на двуспальной кровати невесомый пуховичок в розовой шелковой оболочке с японской войны. Помнился фронтовой ночлег, как фанза, землянка, палатка. На мраморной обкладке камина тикали бронзовые островерхие часы, может быть, с недельным заводом. Вероятно, еще хозяева их завели. С часами Воротынцева шли они почти вровень, без четверти полночь. В комнате было душновато, еще и от керосиновой лампы. Но и приятно, что тепло. Последними усилиями Воротынцев стягивал и снимал пояс, сапоги, сунул револьвер под пуховую же подушку, приготовил спички, задул лампу и поверх всего опустился в нежную мякоть еще отчетливой горечью неудачи и потерянности. А кровать приняла его, как ждала, и все тревоги и потерянность обмягчели контурами. Удары сердца, слышные через подушку, стали реже и прекратились. И долго ли, коротко ли, он очутился в комнате, но не в этой, с невысвеченными углами, со светом скупым, неизвестно откуда льющимся, и только в то место, которое нужно увидеть. Вот на лицо и грудь ее. Она сразу узнал, никогда не видавший в жизни. Он диву давался, что так легко ее нашел, ведь это казалось несбыточно. Никогда они не виделись. А сразу узнавшие бросились друг к другу, взялись за локти. И был же какой-то свет, и зрение было, но их не хватало вполне увидеть ее лицо, ее выражение. И тотчас продрожно узнал она, точно она, та самая невыразимо близкая, заменяющая весь женский мир. Острая, острая нежность, изумление. И тому, что она существует, и тому, что сердце твое еще способно так сильно, так заливисто чувствовать. Кинулись друг к другу и говорили, не говоря ни одного слова, не произнося отчетливо вслух, а все понятно и быстро. Зрение было в четверть света, а осязание полное. И с ее локтей он руками перешел на ее вогнутую узкую спину и прижимал к себе, и так им было хорошо, так родно, так найденно. Никакой долг никуда его не звал, никакие заботы не обременяли, была только легкость и счастье ее обнимать. И вот что, они как будто не первый раз виделись, так уже было у них далеко, принято, договорено, и он уверенно вел ее к постели. Была постель, и свет перемещался туда. Вдруг она почему-то запнулась, остановилась. Не из-за стеснения, их чувства уже были все отверстия, остановилась, потому что не могла, он понял верно. Она почему-то не могла стелить этой постели. Тогда... недоумевая и торопясь, он сам отдернул покрывало и увидел —